по Священному Писанию. Первая причина, что нам мешает исполняться Святым Духом, это неправильное отношение к времени. Будем правильно ко времени, друзья. У нас братья будут лучше к проповеди готовиться. У нас будет больше проповедников. У нас будет больше миссионеров, если мы будем пользоваться правильно временем. Если мы будем растрачивать его впустую или наполовину, у нас будет неудовлетворение. Мы будем наполнены другими вещами, но не Святым Духом. Вторая причина. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Непознавание воли Божией, непознавание, то есть когда мы не ищем волю Божию, когда мы ее не познаем, мы не можем исполняться Святым Духом. Мы не можем исполняться Святым Духом. Да, молодежь, это практически. Вот это слово «познавайте» с греческого употребляется слово, когда ты собираешь пазл. Значит, ситуация, я не сразу не ропщу, никого не обвиняю. Вот я начинаю собирать всю эту картину, вот эти кусочки в одну картину и познаю, что есть воля Божия, почему Бог допустил в моей жизни. Да, у меня, безусловно, есть свои личные истории, когда я должен был не ставить точку в этом вопросе, почему это произошло. Познай, почему, что Бог хочет тебе сказать через это. Познавай, что есть воля Божия. И вы знаете, друзья, безусловно, я исполнялся Святым Духом. Я расскажу только один пример. Мы с семьей путешествовали по Канаде. Вообще, мы каждые 2 года с семьей путешествуем по месяцу, 2 месяца, примерно так. Мы уезжаем из города, вот, забираем свою школу, как у улитки, знаете, все мое с собой, детей, школу и вперед. И вот мы 6 недель были в поездке. Я помню, мы ехали по Канаде, канадской провинции, провинция Саскачева называется. Там вообще в городе Реджина живет тетя моей жены. Мы у нее погостили. Следующая точка – это немцы Манитоба. Там церковь нашего братства есть. И такой марш-бросок примерно в 8-9 часов езды. У нас маленькие дети, у меня микроавтобус-спринтер. И картина была такая. Я попробую очень коротко. Значит, мы выезжаем из этого города. Городок небольшой, и у меня слетает ремень под капотом. И руль перестает нормально крутиться, не работает печка. Уже октябрь, в Канаде уже холодно, более-менее холодно. И мы возвращаемся в город, находим какого-то специалиста, ну не по этим машинам, другого не было, говорят, на безрыбье рак рыба, да. И он нам сделал эту машину. Сделал машину и говорит, я поменял вам ремень, но не устранил причину, почему ремень порвался. Вы будете ехать? Я говорю, мы едем. И вот мы выезжаем. Когда мы проехали какую-то часть дороги, этот ремень новый снова слетает. И давайте представим, дело идет к вечеру, где-то 7:30, дорога пустая. В этой провинции Саскачеван, там очень мало людей живут, очень ровная земля, и дорога как струнка идет. Там коров больше, чем людей. То есть машин очень мало. И дело идет к вечеру, печка не работает, маленькие дети, нам еще ехать, и туда-назад далеко, и туда. И вот что делать. Вот теперь моя задача, познать волю Божию, что Бог хочет сказать. Не надо винить директора этой компании, который сделал машину, или того, который плохо ремень поставил. Что-то Бог хочет сказать, и Бог сказал. Я расскажу, очень интересно. Звоню я своему другу, к которому мы едем. Я говорю, Вальдемар, у нас проблема, у нас машина поломалась. Что делать? Он говорит, вы попали в серьезнейшую ситуацию. Ближайшая деревня 250 миль, это 400 километров. Машина поломана, я же говорю, людей очень мало. Он говорит, я подумаю, что можно сделать. А получается, что мы подъехали к границе Саскачеван и Манитоба. Мы позвонили, чтобы, ну, в компанию, которая перевозит машины. Они говорят, вас очень много, вас нужно перегрузить в другую машину, и вас очень много. В общем, у нас не получится. И тогда мне мой друг говорит, самый такой вариант, я выезжаю и к утру буду у вас. И, в общем, 2 машинами мы вас заберем к себе. Он говорит, ну я попробую найти вариант. И он находит в городе Штайнбах, находит там немецкие церкви, огромнейшие немецкие церкви. И он через этих служителей узнает, что недалеко от того места, где мы находимся, на расстоянии 30 миль, живут какие-то верующие прямо на поле в доме. Дом прямо на поле. Но это надо проверить. Они им позвонили и рассказали им ситуацию, обозначили координаты. И те сказали, мы поедем за ними. Но это было все очень как-то так не совсем устойчиво. Проходит 40 минут, и смотрю, по дороге едут 2 машины. Один пикап, вот, с прицепом, чтобы загрузить машину, и один микроавтобус, чтобы нас перегрузить в эту машину. И я понял, что едут за нами. Останавливаются машины. А мне очень интересно, все уже, дело пошло вот так вот. Выходит отец. Интересно, что отец с сыном приехал, сын уже старшенький, такой взрослый. Отец разговаривает по-русски и по-немецки, по-английски не говорит. Сын его разговаривает по-немецки и по-английски, по-русски не говорит. А мы говорим по-английски, по-русски, но по-немецки не говорим. То есть каждый из нас знал два языка, и один из этих не знал. И они такие довольны, да-да, это. И они нас пересаживают в машину, и мы едем к ним. И мы сворачиваем направо именно на ту дорогу, которая разделяет две провинции. Там таможен нет абсолютно ничего, просто здесь одно поле, здесь другое. Думаю, куда мы едем? Ни названия дорог, ничего, даже на карте ничего не обозначено. И вдруг как бы из темноты выплывают два дома. Один в одной провинции, другой в другой провинции. Он говорит, здесь мы живем. Я говорю, что на поле? Да, мы живем на поле. Это немцы, они 7 лет назад переехали из Германии, там в отношении школ какие-то проблемы были. Они учат детей дома, как и мы. Самое интересное, мы заходим к ним домой, многодетная семья. Стол уже накрыт, тут все суетятся, гости к нам приехали, мы с своей малышней зашли в дом. И отец говорит, мы сейчас помолимся. И он поручает своему старшему сыну молиться, и тот молится в молитве, молится на английском. Господи, я благодарю тебя за этот прекрасный день. За то, что мы здесь живем уже 7 лет. И в первый раз за 7 лет к нам приехали гости. Благодарим тебя за то, что у них машина поломалась. Вот. Мне даже есть не захотелось. Думаю, надо же. 7 лет живут, и в первый раз к ним приехали гости. Благодаря тому, что наша машина поломалась. А я говорю, Кристал, познавай, что есть воля Божия. И вы знаете, молодежь, по тексту. Я исполнился Святым Духом. Вообще, это была радость. То есть, у Бога был определенный план. Не надо спешить. Не надо спешить. Познавай, собирай из этих кусочков полную картину благодати Божией. Что Бог? Может быть, Бог хочет твой характер изменить. Может быть, Бог хочет смирить тебя через эти обстоятельства. А может быть, Бог вообще не тебе хочет сказать через обстоятельства, а твоим друзьям. О, друзья, здесь можно долго и долго о чем-то говорить. Спросите людей, которые постарше, которые долгую жизнь прожили. Вот особенно тем, которые, ну, познают волю Божию. Очень много интересных моментов можно найти. У меня-то молодежь. Были свои, как бы, трудные обстоятельства жизни. Еще один пример, послушайте, да, историю? Вот что, молодежь, я скажу, мы по Иоанну побыли на том месте 2 дня. Вот, нам отремонтировали машину, и мы уехали. Я по сегодняшний день езжу с этим ремнем. То есть, было все очень хорошо. Такая вот у меня история была. Это один из самых трудных моментов в моей жизни. Мне вообще очень нравится, когда люди могут, ну, не стесняются рассказывать что-то из своей жизни. Ну, наверное, это больше в узком круге, ладно. Я впервые на молодежном общении расскажу этот пример. Я, по-моему, его из-за кафедры никогда не рассказывал. Ну, такое побуждение есть. Это было в прошлом году. Мы ожидали рождения 7-го ребенка. И 31 января я по контракту должен был своих пчел напыленивать, и наши пчелы, они опыляют деревья, вот это наша работа. И, ну, как бы нужно было по контракту вести. Рождение ребенка не закажешь, на какой день, как бы это происходит внезапно бывает, ну плюс-минус с неделю, поэтому ждать не было смысла, нужно было ехать на работу. Я попросил свою тещу, свою маму, звать ее Сюзанна, я говорю, мама, побудьте здесь эту ночь, я уезжаю в ночь, утром приеду, на всякий случай. Вот, и она осталась, и я уехал. Когда я приехал домой, ребенок уже родился, ну я говорю, у меня дети появляются дома, и, кстати, акушерка не успела, и моя теща приняла самороды. Потом она ее называла Руфь. Это ее прерогатива. Теща довольна, у дочки роды приняла, все хорошо. И дальше. Ребеночки, ну как, они когда не рождаются, они такие не совсем интересные дети. Это маме интересно, нам еще. Нам, когда чуть-чуть пройдет время. Ну, ребенок, я, знаете, после бессонной ночи отдохнул и еду вечером на второй рейс. Еду. 3 часа утра, я по автобану или по фривею по-нашему еду, пустая дорога. И вдруг звонок от моей жены. Странно. А, ну да, ребеночек родился, скорее всего, кормят. Уже не странно. Она звонит и говорит, молчит. Я говорю, Кристал, что с тобой? Она молчит. Я говорю, что с тобой? Она молчит. И вдруг я слышу, что она плачет. Это было впервые, когда я слышал жену плачущую в телефон. То есть, как бы это что-то странное. Я говорю, что-то случилось? И она бросает телефон. Это, ну, что такое? Я перезваниваю. Она не отвечает. Через полчаса она мне звонит и говорит, ты готов к плохим новостям? Я аж съежился. Думаю, дай-ка я остановлюсь сначала на обочине, а потом ты мне скажешь. И она говорит, наш ребеночек родился больным. Больным. Я говорю, как больным? Синдромом Дауна. Ну, для меня это было... Знаете, когда проходит УЗИ женщины, это знают заранее. У нас так не было. То есть ребенок родился, я его вчера видел, и вдруг вот такой, прямо ночью, в 4 часа утра, такая вот новость. Я вернулся домой. Я буду пропускать некоторые детали. Я ее спрашиваю, а ты откуда это взяла? Она говорит, акушерка, которая принимала роды. Это очень опытная акушерка, она мать 12 детей, она американка. Вот, она перед родами всегда молится. Они даже мне не разрешают молиться, не доверяют. Ну вот, ну их по двое приезжают, это, мы за это платим. Вот, и она сказала, что по внешним признакам можно определить. Есть 8 моментов по внешним признакам, которые можно ребенка определить. И 5 из них есть у ребенка точно. Вот, и вы знаете, я не знаю почему, я не захотел смотреть на ребенка. Ну, наверное, такое-то такое вот мужское какое-то, я не знаю, не мог объяснить это. И мне не захотелось смотреть, мне стало страшно. Безусловно, у меня начались трудные дни. Я не знал почему, как, что вообще, как к этому относиться. Нет, у меня не было абсолютно в сердце, знаете, такого там, что Бог меня не любит, не было такого. Просто, ну, все-таки, как человеческий фактор, у меня были вопросы, почему так, ну, и как теперь с этим быть? Я говорю, ну, слушай, жена, ну, Кристал, а как точно узнать? Она говорит, нужно ДНК сдать, это 100% будет. Она говорит, ты готов пожертвовать $600 для того, чтобы... Я говорю, да, конечно, даже 6, надо узнать, ребенок точно или нет. Она говорит, у меня идея есть, прежде чем мы отправим, давай я позову одну другую опытную акушерку, и она посмотрит на ребенка. Я ей ничего не скажу, если она тоже заметит, то это точно. Она ей звонит и говорит, я родила ребята, приезжай ко мне в гости. Та-то ничего не знает, и та приезжает, и я сижу в другой комнате, качаю другого ребенка, и она заходит, ну, американская, у нее такая улыбочка, там, смайл, там, вот... А потом останавливается и говорит, Кристал, а тебе та доктор ничего не говорила? Он говорит, а что? Говорит, у вас ребеночек больной. И я понял, все, теперь уже точно. То есть независимый источник это подтвердил. Тем не менее, мы отправили на результаты и 3 недели. А получилось как? Мы выбираем имя ребенка, когда он родится. Ну, мы так, надо сначала на него посмотреть, потом дать имя ему, начинать искать имя. И мы подготовили 2 имя. Одно имя, если ребенок будет здоров, что не казалось мало, ну, вероятным. И одно имя, американское, это если ребенок окажется, ну, нездоров. И вот нас спрашивают, как вы назвали ребенка? Мы молчим, а мы молчим, а мы молчим, а мы молчим. И мы никому ничего не говорим. И мы не хотим, чтобы... Вы знаете, вот такая вот ситуация. Вообще живешь как в невесомости. И вот, ну, когда же придут результаты? Результаты пришли, ребенок абсолютно здоров. 100%. И мы назвали ее Руфочкой. Да, все, мы с женой помолились, и да, ребеночек отлично, все, 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 все окей, все хорошо. И мы вот, мы сели с женой, и она говорит, ну что, давай познавать, что есть воля Божия. Как ты думаешь, почему это в нашей жизни произошло? Надо же 3 недели вот так вот жить непонятно как. Но ведь это же не просто так. За этим же обязательно стоит Бог. Он хотел мне что-то сказать, он хотел что-то сказать моей жене. Я говорю, ты знаешь, я должен подумать. Давай начнем с тебя. Она говорит, да, я уже увижу в этом волю Божию. Когда ко мне приходят мамы и плачут, что им сказали, что у них ребенок такой, чтобы я их понимала, я прошла через это, как доктор. Говорит, здорово, отлично. Значит, тебе это нужно было даже ради твоей специальности. И, кстати, прошло короткое время, и к ней приехала одна женщина, плачет. Говорит, Кристал, вот так и вот так вот у нас это. И моя жена говорит, я знаю, что это такое, когда ты узнаешь об этом. Вот, друзья, познавать, что есть воля Божия. Я не буду все причины говорить, познание воли Божией. Она говорит, а у тебя как? Я говорю, я познал волю Божию вот в чем. Надо принимать всех детей, независимо от того, какими они родились. И у меня это было в сердце. Так, братья, или нет? Это не просто, знаете, вот толстая написанная книга о воле Божией. Кстати, мне недавно кто-то спросил, а как ты выбираешь автора книги, читать или нет? Я говорю, я сначала узнаю, сколько у него детей. Потом читаю. Да, я понимаю, что некоторым Бог мало детей дает. Понимаю. И здесь можно тоже ошибиться. Тем не менее, это не просто толстая написанная книга. Это то, через что ты должен пройти. Молодежь, я к чему рассказываю? Вот один пример, второй. В вашей жизни, безусловно, будут моменты, когда вы не будете понимать, почему. Познавайте, что волю, и вы будете исполняться Святым Духом. Это действие Духа Святого. Бог наполняет нас Духом Святым. А какая разница между неверующими и верующими? Неверующие не познают в этих историях волю Божию. Они считают, кто-то в рубашке родился, кому-то просто повезло и тому подобное. У нас нет таких выражений. В Библии нет такого, в рубашке родился, не повезло, Бог тебя не любит, и лезь верующий, которому просто везет. В Библии такого нет. В Библии есть принципы, которыми мы должны руководствоваться. Исполняйтесь Святым Духом. Я знаю, сестры, бывают, сестра кому-то отказала, там, сделал брат предложение, вот, и потом нужно было делать отказ, не нужно было, ну, или, например, брат сделал сестре предложение, а ему отказала, вот, и вот проходит 5 лет, 6 лет, я говорю, а что ты не женишься? Я не могу переварить прошлую историю. Ну, слабо, честно сказать, очень слабо, нужно было домой переварить и идти дальше. То есть молодежь, здесь нужно быть очень аккуратным, чтобы нам не перебрать. Если христианин познает волю Божию, слово познание – это больше, чем знание. Знание – это прочитанная книга, познание – это личный опыт через знание библейских принципов. Тогда мы исполняемся Святым Духом. Ну и третья причина, что нам мешает исполняться Святым Духом, здесь написано «не упивайтесь вином». Да, кто-то скажет, у меня нет проблемы с вином, это может быть ваш личный какой-то грех. Давайте его назовем так – личное препятствие для исполнения Святым Духом. Верующий в Ефесе, Павел написал «не упивайтесь вином». Это не было просто социальная проблема в Ефесе. Там был храм, они допивались до бесчувствия, люди, и они выходили на некий новый уровень познания божества. То есть это было больше, это был богословский вопрос, в принципе, не социальный вопрос, там пьяница лежит под забором. Апостол Павел знал, о чем пишет. Он говорит, не упивайтесь вином, но исполняйтесь Святым Духом. Другими словами, не делай твой личный грех, но исполняйся Святым Духом. То есть одно с другим, оно не может совмещаться. То есть, молодежь, одна из причин, почему я не могу исполняться Святым Духом, это какой-то личный грех. У кого-то это может быть проблема с вином, у кого-то это порнография, у кого-то это конкретно непокорность родителям, это грех, неподчинение церкви, ну и так дальше. Это нам мешает исполняться Святым Духом. Когда я освобождаюсь от греха, Дух Святой может наполнить меня. Я напомню, что неверующие люди, они тоже наполняются, и верующие тоже. Поэтому ты либо наполнен Святым Духом, либо чем-то другим. И последнее. Что необходимо делать, чтобы исполняться Святым Духом? Павел пишет, назидайте себя псалмами, словословиями, духовными. Молодежь, когда мы поем, мы исполняемся Святым Духом. Кто поет? Вы со мной согласны или нет? Мне очень нравится петь. Я сейчас мало пою, потому что у меня такое состояние. А вообще мне очень нравится петь. Мне нравится. Петь, я тоже на аккордеоне, вот играю, мы с детьми утром проводим молитвенный час, поем, говорю, детки, пойте, назидайте себя псалмами, назидайте себя. Кстати, друзья, интересно, назидая самих себя. Библия не говорит о том, что нужно себя проповедовать. Смотрите, молимся Богу, проповедуем людям, поем себе, назидая самих себя. То есть, да, мы Богу тоже поем, я имею в виду, что мы сами себя назидаем псалмами, и мы исполняемся Святым Духом. Святым Духом исполняемся. Николай Георгиевич Батурин знал, да, я где-то слышал запись, 600 песен не полностью наизусть, и 300 песен он знал наизусть. Это вообще, вы представляете, да? Столько песен знать наизусть. К сожалению, мы чаще со словами поем. Это я своим детям говорю. Говорю, детки, вы знаете, что когда петух кукарекает, он кукарекает с закрытыми глазами. Они не поверили, я их поднял рано утром, погнали на ферму, посмотрите. И вот мы ждем, когда наш петушок залетит на забор. Сидим, я говорю, смотрите, сейчас будет петь. Вот. Папа, можно снять на видео, потом сделать медленно, я хочу убить. Я говорю, да бери, снимай. Вот наш петух залетает на забор и кукарекает, и закрывает. Ой, сколько было радости у детей. Они увидели, точно. Папа, а почему он закрывает глаза? Я говорю, детки, он все свои слова выучил наизусть. Вот. Да ты что, серьезно? Я говорю, да, надо петь наизусть. Все, мы тоже будем петь. Я говорю, а кстати, я говорю, дети, да, вы знаете, американские петухи, они поют кокалду-далду, а русские кукареку, каждый на своем языке. Ну, в общем, по-детски. Молодежь, надо знать песни наизусть. Когда мы много поем, и, кстати, по поводу музыкального служения, я что скажу, друзья? Вот у меня дети ходят, берут уроки. Кстати, у вас большое преимущество, что вы учитесь бесплатно. Мы очень много платим денег за музыкальное образование. И меня что? Ну, не то, что беспокоит. По-моему, об этом говорилось в Москве на семинаре. И мне очень нравится, когда люди играют в оркестрах. По нотам. Они умеют транспонировать. Они могут переходить из тональности в тональность. Я не такой музыкант. Вот, мы с Петром постоянно на пасеке, а то он постоянно там что-то пишет. Там, постоянно, да. Вот у меня дочка играет на скрипке в оркестре. Сейчас она на курсах. Я говорю, детки, вы должны не только по нотам играть, только вам нужно учиться и просто на слух. Когда соберется молодежь, взять подыграть. У нас, знаете, как бывает, соберется молодежь, будем петь, дайте ноты. Вот нот нет, никто не играет. Все музыканты, никто не играет. Да, я буду играть только в оркестре. Я, друзья, не против оркестров. Пускай МХО там знает, что я за них, за МХО. Но мне нравится, друзья, когда мы просто можем Бога прославить. Взяли гитару, давайте споем. Вот сейчас я к цыганам поеду, вот там будем зажигать, да. Молодежь, надо петь, надо петь. Павел говорит, назидая самих себя псалмами и песнопениями духовными. Назидать. А знаете, какое греческое слово использует Павел в этом тексте «назидать»? Он использует слово «из строительства». Ну, смотрите, исполняйтесь из области катеров, да, он, да, а здесь из области строительства. Назидать – это ставить каждый кирпичик на свое место и строить свой дом духовный. То есть, когда я пою песни, я, и смотришь, идет такой духовный небоскреб, да, такой, любит петь, он исполняет Святым Духом. Молодежь, нужно петь. И, в общем-то, у вас, похоже, с этим проблем нет. Проблем нет. Кстати, у нас задали недавно вопрос. Братья, это почему у нас поют песни, когда идет призыв к покаянию? Это что? Догматика? Я говорю, нет, это не догматика, это наш очень хороший опыт. Но если дальше пойти, где-то и догматика. Когда мы поем песню, и назидаем, мы исполняемся Святым Духом, Дух Святой работает, люди выходят на покаяние. То есть, согласно этого текста, даже можно библейски подтвердить, что мы не просто традиции имеем, мы назидаем себя псалмами, чтобы исполняться Святым Духом. Второе, что необходимо делать, их будет три. Павел пишет, благодаря всегда за все Бога. Молодежь, вот если у нас будет благодарное сердце, смотрите, благодаря всегда за все. Можно всегда, но не за все. Можно за все, но не всегда. Павел говорит, всегда, да и за все. Молодежь, что бы у нас ни случилось, будем благодарить Бога, и мы будем исполняться Святым Духом. Богу нравится, когда мы его благодарим. Вы помните, когда он подошел к гробу Лазаря? Лазарь еще в гробе, он смердит, а он молится, благодарю тебя, что ты услышал меня. Услышал? Он посмотрим, воскреснет или нет. Услышал. И я уже его, отца, благодарю. Это была позиция нашего Господа. Он благодарил уже тогда, когда Лазарь еще был в гробе. Лазарь был в гробе. Где-то мы были в какой-то поездке, и сидели в комнате, общались. Старенькая, древненькая такая бабушка. И мы беседуем, я говорю, сестра, как вы живете? Так очень коротко, так по-быстренькому. Она такая, смотрю, жизнерадостная. Она говорит, у меня, братья, полная благодарность Богу. Она говорит, вы знаете, говорит, братья, у меня осталось только два зуба. Два зуба. И я за них благодарна Богу. Во-первых, один наверху, другой внизу. Интересно. А во-вторых, они находятся друг напротив друга. Это вообще, говорит, интересно. Еще могу прожить. Мы за зубами сидим и думаем, о чем она говорит с 36 зубами. Молодежь, это позиция. Это внутреннее содержание человека. Благодаря всегда и за все. Я за Джорджа Мюллера слышал. Нет, читал книжку. Ему люди пожертвования давали на сиротский дом. У него было 20 тысяч сирот. Вот. И вот однажды он получил конверт с пожертвованием. И там было 150 рублей. И там было такое письмо. Он получает конверт от одного верующего христианина. И этот верующий христианин пишет, по какому поводу он посылает 150 рублей. Вообще очень интересная история. Он говорит так. Недавно я потерял где-то 150 рублей. В общем-то, это были большие деньги. И в знак благодарности Богу, что я потерял не 200, я высылаю вам 150. Вот бы нам таких, да? Вы представляете? Это позиция, это принцип. Он в знак благодарности, что не 200 потерял, не стал роптать, что почему... Вот если бы 100 потерял, было бы легче. Он решил Бога отблагодарить, что Бог разрешил ему не 200, а 150. И поэтому он еще 150 дает на дело Божие. Молодежь. Такие люди, они исполняются Святым Духом. Это работает Дух Святой. Опять же, друзья, это позиция. Это позиция. Не будем унывать. Все содействует Кабалагу. И последнее. Повинуясь друг другу в страхе о Божьем. Повиновение друг другу дает нам право исполняться Святым Духом. Давайте представим, сестра не повинуется служителю. Вы думаете, она будет исполняться Святым Духом? Ну, служитель, аккуратненько. А она, друзья, не будет исполняться Святым Духом. Друзья, если вы не повинуетесь родителям, не будете исполняться Святым Духом. Повинуясь друг другу. Если жена не повинуется мужу, она не может быть исполнена Святым Духом. Кстати, я заметил такие странные вещи. Вот и сестры, которые любят ходить на молитвенные собрания, но мужьям не повинуются. Я даже недавно на одном сочетании, не знаю, рискнул, кто-то посчитал дерзостью, я посчитал дерзновением сказать такую мысль. Жене, невесте. И говорю, твое первое служение не молитва и пост, а повиновение мужу. Легко отойти от повиновения мужу и заниматься постами, молитвами. Это нормально, это вторично. Написано, жены, чуть ниже, смотрите, жены, повинуйтесь своим мужьям. Когда жена повинуется мужу, она будет исполняться Святым Духом. Трудно представить себе жену, которая не повинуется мужу, чтобы она была исполнена Святым Духом. И я этих вещей не понимаю. Как можно так много молиться, при этом конкретно не повиноваться мужу? Мне вообще вопросы по поводу этих молитв. Бог вообще их слышит или нет? Друзья, у нас есть Библия. У нас не просто опыт какой-то. У нас есть Слово Божие. Повинуясь. Ну, друг другу это в более широком смысле слова. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. И он дальше сказал, что мужья, жены, дети, родители, рабы, ну и так дальше. Я, молодежь, заканчиваю. В заключение будет такая мысль. Павел пишет, исполняйтесь Духом. Замечаете, что это не просто предложение, ты можешь исполняться Святым Духом или нет. Это повеление. Давайте воспримем это слово не просто как удел отделенных верующих, которым дано право исполнять. Я христианин, я теперь дитя Божие. Я, для меня это повеление. Вениамин, исполняйся Святым Духом на служении, на проповеди Евангелия. Смотри, что мешает тебе исполняться Святым Духом. Находи моменты, которые помогут тебе исполняться Святым Духом. Это повеление. Вы знаете, мне даже показалось, если бы не было этого 18 стиха, ни одно повеление бы из послания к Ефесянам, из практической жизни невозможно было бы исполнить. А как его исполнить, когда нет руководства Духом Святым? Мы теперь дети Божьи. Мы исполняемся Святым Духом. Молодежь, я хотел бы, чтобы мы сейчас помолились, у кого есть желание. О чем помолимся? Нам нужно обозначить предмет нашей молитвы. Поблагодарим Бога за то, что Он дал нам Духа Святого. Вот отсюда начнем. За то, что Он дал нам Духа Святого. Он дает его повинующимся Ему. И попросим у Бога милости, чтобы мы исполнялись чаще Святым Духом. Может быть, неправильное отношение к времени нам мешает. Может быть, мы не познаем воле Божьей. Может, какой-то личный грех. Но, скорее всего, будет здесь призрак покаяния. Может, надо в чем-то покаяться. Будем петь псалмы, будем благодарны, будем в повиновении ходить. Это поможет нам исполняться Святым Духом. Аминь. Помолимся.